говорит Радио Свобода. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Призрак бродит по Европе. Призрак люстрации. Как мы все знаем, 9 апреля в Украине были приняты законы, законы об исторической памяти, можно их так назвать, в соответствии с которыми осуждается коммунизм и нацизм одинаково, и при этом запрещается вся коммунистическая символика, следствием чего в Украине продолжается ленинопад. Во-вторых, празднование победы там устанавливается 8 мая, и это празднование победы во Второй мировой войне, не столько как в Великой Отечественной войне. В-третьих, увековечивается память борцов за независимость Украины. И в-четвертых, и это то, о чем мы сегодня хотели бы поговорить, идет речь об открытии архивов, в которых можно будет узнать о репрессиях коммунистического режима. То есть начинается в Украине та самая иллюстрация, о которой много говорилось и в нашей стране после 1991 года, но которая фактически не состоялась, и в то же время она прошла достаточно широко в Восточной Европе. Так что же такая иллюстрация? Нужен ли в России суд над прошлым? Окажет ли украинская иллюстрация какое-то воздействие на наши российские дела? Говорим об этом с нашими сегодняшними гостями. Это журналист Александр Баунов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И историк Никита Петров.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Как я понимаю, Саша представляет у нас фонд Карнеги.
Теперь,
сейчас, да, ныне. И Никита Петров, общество Мемориал. Ну вот относительно я хотел бы, прежде чем мы перейдем к нашей богоспасаемой стране, поговорить об украинских законах. А вот как вы воспринимаете этот блок? Как некая месть России, политический жест, или здесь нечто более глубокое, какой-то исторический глубокий процесс? Никита.
С моей точки зрения, это необходимый процесс и достаточно важный для любого общества, которое собирается строить свое будущее на основе права и на основе соблюдения прав человека. Так что в каком-то смысле без этого никак нельзя декларировать какие бы то ни было вообще демократические принципы. Поэтому мы можем, конечно, любой шаг в таком направлении, в шаг от полицейского государства, от чиновничьего произвола, трактовать как вызов России. Но это лишний раз говорит о нашей несостоятельности в этой части.
Саша, а для вас вот то, что происходит в Украине, потому что многие мои друзья и в Фейсбуке, и люди вполне себе либеральных убеждений, даже либертарианских, восприняли эти законы с изрядной долей скептицизма и сказали, вот это украинский аналог наших законов о фальсификации истории и вот конструирование новой исторической памяти на зло северному соседу.
Я их воспринял как элемент карго-культа. Украине очень хочется быть Прибалтикой. Но только часть Украины может претендовать на то, чтобы более-менее вести себя как Прибалтика. Потому что, конечно, Украина не захваченная и не колонизированная территория. Украина, так сказать, часть метрополии. Большая часть Украины – это часть метрополии. В этом смысле, я не знаю, пакт Молотова-Риббентропа подписывала Украина вместе с Москвой. Да, и колонизировала Сибирь Украина. И, там, не знаю, осваивала Сибирь, вернее, колонизировала Среднюю Азию Украина вместе с Москвой. В этом смысле им, конечно, гораздо труднее пойти по Прибалтийскому пути, ну, то есть приходится себя ломать гораздо больше. То есть очень хочется стать маленькой, обиженной восточноевропейской нацией, вроде чехов или словаков, или там венгров, которые вырвались из состава империи, но дело в том, что большая часть Украины гораздо теснее связана с этой самой империей, и, конечно, в этом смысле это закон не столько против коммунизма, сколько такая попытка подкорректировать действительно собственное прошлое. И поскольку это вмешательство в прошлое, да, без соответствующей машины времени и астрофизических инструментов, то нельзя сказать, что оно смотрится безупречно и с какой-нибудь там гуманитарной, правовой и так далее, и там, собственно, научной точки зрения прежде всего. То есть для ученых, в том числе западных, я разговаривал там с несколькими западными экспертами, вполне себе специалистами по Восточной Европе, с их точки зрения эти законы выглядят, ну, странновато. Это попытка выдать себя не совсем за то, чем они являются на самом деле.
Ну, какие? Нет. Все законы? Или нет, потому что... Нет, или мы говорим о... да, Никита.
Ну, мы говорим об архивной части этих законов.
Нет, архивная часть безупречна, потому что доступ к архивам нужен, правда, там
мы
проблема...
Мы про это и говорим.
Да, проблема в том, что там почему-то есть одна институция, которая ими распоряжается, но это бог с ними. А у нас, кстати, я тоже не понимаю, почему у нас вдруг архивы стали в сталинское время, стали предметом какой-то секретности все-таки, ну... все сроки секретности,
а почему?
По-моему.
Вы только что говорили красивые слова, подкорректировать прошлое,
да,
без машины времени.
Мы, понимаете, мы...
Россия не занимается?
Конечно.
Этим?
Ну, просто мы обсуждаем сейчас, вот был вопрос ведущим задал про Украину, я сказал, что...
Нет, принципиальная разница есть в одном.
В чем, Никита?
Вы ставите перед собой цель корректировать прошлое или внушать о прошлом, да, нынешнему населению некоторые идеологические конструкты, но если у вас открыты архивы, у вас это не получится. Поэтому, если Украина открывает архивы, что бы ни говорило государство о том, каким было прошлое, люди сами в этом убедятся, потому что они имеют доступ к полноте информации, ну, об историческом,
да,
прошлом, понимаете?
Да.
Поэтому здесь сам нельзя ставить телегу впереди лошади. Сначала люди должны иметь право ознакомиться со всем массивом документации, которая была выработана за советский период времени. То, что скрывалось тщательно, то, что в России по-прежнему скрывается. Если бы у нас граждане имели такую возможность, разве пользовались бы хоть какой-то популярностью совершенно завиральные книги, которые мы сейчас видим в наших магазинах? «Беспощадный созидатель» про Сталина, «Очистительный 37-й год».
Ага.
И вот это весь этот научный, даже не научный, а весь этот публицистический и билетристический фейк выдается за историю и широко продается. В Украине такого на самом деле
я думаю, раньше не было.
Я думаю, что
сейчас
тем более не будет.
Печаль в том, что средний читающий обыватель предпочтет часто совершенно добровольно такой фейк по ходу в архивы. Не надо тут, к сожалению, его переоценивать. Нет,
безусловно, но вот когда у вас появится возможность действительно сравнивать, ведь архивы открываются не только для тех, кто туда ходит. Архивы открываются для широкой публики путем помещения в интернет, дигитализации, образов документов, важнейших коллекций документов. Когда любой обыватель нажатием кнопки из дома получит доступ к самым важным документам, которые определяли эпоху, которые показывают движущие силы действующих лиц этой эпохи.
То есть даже идти никуда не надо.
Абсолютно. Теперь уже общеизвестный путь. Возьмем те же самые электронные публикации Международного фонда демократии Яковлева. Мемориал размещает документы и справочники тоже на своих интернет-страницах. И многие-многие другие институции.
Но наши архивы все-таки не оцифрованы, вот, скажем, касающиеся репрессий 1937 года, 1940-х.
Стыдно сказать. У нас масса документов за 1937-1938 год, за годы большого террора, до сих пор секретны. И историки, которые борются за раскрытие этих архивов, проигрывают дела в судах. Потому что суды стоят на страже тех самых ведомственных тайн госбезопасности. Такие истории я могу рассказать десятками.
Ну да, то есть Никита нам сейчас говорит, что архивы не только не оцифрованы, но фактически закрыты. Ребята, а какая сейчас нормативная база наших существования, наших архивах? Вот я, скажем, у меня дед репрессирован был в 37-м году. Я могу просто на основании справки реабилитации прийти, это куда, в Генпрокуратуру, архив, и затребовать его дело, кто на него донес?
По месту хранения дела, если оно в Московском управлении КГБ, например, велось, или на НКВД, МВД, оно в Государственном архиве Российской Федерации должно быть, если он реабилитирован, либо в Центральном архиве Федеральной службы безопасности.
А точка входа в систему какая?
Точка входа в систему, значит, все-таки Федеральная служба безопасности и ее архив. Но в любом случае я могу сказать, что у нас есть законы, которые дают права на ознакомление с очень многими документами. Но они не выполняются. Проблема нашей страны не в том, что у нас плохие законы. У нас есть закон о государственной тайне, где сказано, что срок засекречивания составляет 30 лет. Он что, выполняется? Нет, не выполняется. Продлевается срок секретности документов 20-х и 30-х годов. Хотя там сказано, что в исключительных случаях это делается. У нас в исключении сделали правилом. То же самое с архивно-следственными делами. Да, родственники могут получить дело, но вам его дадут, это дело, с конвертированными какими-то страницами. Вы что мечтаете? Это значит, что часть страниц дела будет закрыта. Вам, родственнику, ага, все равно все дело не показывают.
А по каким соображениям государственной безопасности скрыть имена оперативных сотрудников?
Нет, во-первых, скрыть имена каких-то сотрудников или скрыть особенности реабилитационного процесса, или даже укрыть...
Даже 75-летней давности?
Да, конечно. Да, конечно. Потому что они будут говорить, что вот здесь вот есть показания третьих лиц, вам их не надо смотреть. Вы-то как раз поставили свой вопрос главной точки. А кто донес? На самом деле, часто дела возбуждались вовсе не потому, что кто-то донес, а потому, что была составлена соответствующая справка на арест, в которой аккумулированы либо материалы предварительной оперативной разработки, либо какие-то формальные вещи, которые послужили причиной ареста в годы массовых репрессий. Это были очень часто, кстати говоря, всего лишь формальные признаки. для ареста. Бывший белогвардеец, бывший кулак, по социальному, по признаку связи, допустим, переписку за границей.
Я помню, что у меня там прадедушка не родной работал где-то с китайцами на Дальнем Востоке. Очень КВЖД, хорошо. Естественно,
вот
он был,
про
он
это...
был японским шпионом после этого, поскольку Маньчжурии.
Вот именно ровно об этом.
Недавно же отказались открывать Харбинское дело, да?
Сергей, абсолютно точно. Значит, как раз историк из Москвы Сергей Прудовский и выступил с инициативой и попросил рассекретить для него это закрытое письмо к приказу от 20 сентября 1937 года, которое было неким, так сказать, документом, который обосновывал вот эти вот кампании репрессий против тех, кто подозрителен по так называемому японскому шпионажу. Ему отказались это сделать. Хотя у нас есть закон, который четко говорит о том, что все, что связано с нарушением прав человека и репрессиями, не может быть засекречено.
А какое основание? А суды дальше вот эти?
Суды посмотрели...
Опротестовать в суде этот отказ?
Да, он опротестовал в суде. Суды посмотрели на справку, которую написала Федеральная служба безопасности, ее эксперты, где было сказано, что это письмо не обоснование репрессий, а это результаты оперативно-розыскных мероприятий. Поэтому по нынешнему закону открываться не может. Никто даже не посмотрел, что прошло уже больше 75 лет. Но вопрос в другом.
Слушайте, я просто не могу понять. Абсурд, а вот если по делу Ивана Грозного, скажем, по эпохе Ивана Грозного, хочу какую-нибудь по опричному приказу получить справку, и мне скажут, вы знаете, там оперативно-розыскные мероприятия, там, Малюта Скуратова, так что по федеральному закону номер такой-то вы не имеете доступа.
Стрелецкий бунт.
В принципе, так как мыслит себе эту ситуацию среднестатистический чиновник от госбезопасности, так и есть. Но тут другая беда. Дело в том, что дела по опричному приказу, будь они сохранились в архивах, они, конечно, были уже давно открыты, поэтому здесь уже задним числом ничего не сделаешь. Но по большому счету, это та же самая абсурдность, которая сегодня играет роль. И не важно, что в этом письме, оно изобиловало примерами так называемого японского шпионажа, лица, которые перечислены, все давно реабилитированы. То есть это не результаты оперативно-розыскной деятельности, это липа. Это либо потому, что там честные граждане названы шпионами. И вот это все секретится сегодня.
Интересно, а какая логика тогда? Может быть, ну, хорошо, ясно, что те сотрудники, которые работали, или те, кто доносил гражданские лица, они, конечно же, не живы давно уже, да?
Безусловно.
Тогда что? Это боязнь, что какие-то герои или там прославленные, там, не знаю, герои труда, войны и обороны вдруг окажутся стукачами и предателями задним числом, и родственники жертв репрессий начнут раскручивать эту тему, и выяснится, что какие-то кумиры очернены. В чем проблема тогда?
Обычный ведомственный интерес и упрямство. Вот не хотим и все. Мы сами решаем, когда и что открывать.
То есть
когда
это им нужно, они точка, открывают. Где государство еще раз хочет доказать
свое присутствие.
Такой конкианский инстинкт.
Надо распространить вот эту самую службу единого окна на архивы тоже. Пришел, подал, получил.
Пришел, увидел, получил. Нет. Нет, к сожалению, здесь нужны такие радикальные шаги, какие, например, вот сейчас предприняты Украиной.
А украинская иллюстрация может каким-то образом повлиять на наши архивы, на наших историков? Может быть, через Украину можно будет какие-то получить?
Да.
Ну, или только по территориальности, то, что на Украине происходило, да?
Нет, я вам могу сказать, что вот как раз эта история с Харбинским письмом, она тем и закончилась, что оказалось, что оно в Киеве рассекречено еще 5 лет назад.
То есть его копии одних и тех же дел, да, и в Москве, да, и в Киеве.
И заявитель Сергей Прудовский в Верховный суд приходил уже с копией этого письма.
Одна страна.
Но Верховному суду до лампочки, что где-то это открыто, и что можно ознакомиться с этим текстом и прийти самому к выводу, что там нет государственной тайны. Но это никого не интересует. Понимаете, это вот именно действительно, это и Кафка, это и торжество абсурда. И тем не менее, наше государство строится вот на этих принципах. Ты делай то, что тебе позволено, то, что мы позволили, и не надо вникать в наши дела, мы сами знаем, когда и что открывать. То есть это не правовой путь, а это именно путь, я бы сказал, такого административного прессинга.
Ну, это связано еще с тем, что мы, конечно, собственно, как и украинцы, просто разными методами и с разной целью хотим управлять собственной историей, да. Мы не хотим, чтобы граждане участвовали в, ну, так сказать, в освоении вот этого вот прошлого, да, в... Нет, своими тропками, своими путями шли.
Меня удивляет, что вы все за свое. Ну, как же можно управлять, если вы даете гражданам инструмент в руки самим узнать историю?
Это как раз, да,
они как раз наоборот, это не управление.
В смысле, открытие архивов, да.
Понимаете, открытие архивов – это кардинальный шаг. Это шаг разрыва с прошлым, который пугает действительно многих в Кремле. Потому что что мы тогда будем рассказывать про величие страны, если все время будут на странице печати или в книгах выплескиваться сюжеты, связанные с преступлением нашего государства, советского государства, против личности, против сопредельных стран.
Просто там перешли на, так сказать, на другие рельсы исторические. Они не собираются рассказывать о величии советского периода, а мы собираемся продолжать про это рассказывать.
Ну, поэтому, вот, наверное, в этом тогда причина. Тогда давайте смотреть на вещи
трезво. Да, ну, просто потому что нам, так сказать, от страны Москва, Кремль деваться некуда, а у них происходит
почему
попытка...
Некуда? Почему мы в 91-м году не поставили четко ту границу и не сказали, что да, все, что было до этого, все, что строилось на неправовых принципах, на насилии, на принудительном труде, нами сегодня отвергается. Ведь в законодательстве...
Ощущение было, что да, это сказано.
Нет, на законодательном уровне мы это действительно отвергаем.
Здесь, по-моему, Никита, вы здесь главную проблему формулируете, мне кажется, вот то, что вот, мы сможем вынести из этого эфира. То, что у нас не проведена черта под прошлым.
Да.
Нынешняя бюрократия, да. Нынешнее государство чувствует себя преемником тех сталинских репрессий.
Да. Да. Ну,
по сути, именно поэтому существует страх архивов.
Да. Страх архивов и страх признавания тех преступлений, которые были совершены. Это же видно на международном уровне. Вот отчего такая битва за, казалось бы, не такую же значительную вещь? Ну, скажем, советизация стран Центральной и Восточной Европы после 1945 года. То есть время от времени мы начинаем на этом месте устраивать большой скандал и говорить, мы вас всех освободили. Нам начинает напоминать, что мы делали после 1945 года, навязывая советские режимы и советского типа режимы. Мы это отрицаем. Хотя, казалось бы, можно было бы вместе разобраться и
сказать... А что мы, собственно, отрицаем? Ясно. Освободили, потом забрали себе.
Тогда возникает вопрос. Это называется... Этот процесс называется не освобождение, а завоевание.
Нет, ну сначала...
Тогда возникает вопрос.
Просто они немножко были разведены по времени.
Или завоевали Восточную Европу.
Сначала освободили, потом завоевали.
А когда, вот как это потом? Вот это потом,
ну, вот
материал
течение...
историков для обсуждения.
Ну, мы, да, мы об этом как
чем
раз...
двух-трех лет после 1945 года, собственно, прошла серия коммунистических переворотов. А это же нам кажется, что...
Почему перевороты? Все... Где-то с самого начала устанавливали советские порядки. Там, где вступил солдат Красной Армии, тот же Сталин говорил, между прочим, что эта война отличается от предыдущих тем, что... Каждый устанавливает на захваченной территории свой порядок.
Ну, там была некоторая постепенность, все равно там
нет,
были выборы в Чехословакии, 48-й год. Был зазор между 45-м и 48-м.
Был некоторый, так сказать, момент, когда...
Это был довольно короткий период, который для нас...
Все-таки здесь немножко мы уходим от темы, потому что могу обещать, что мы поговорим о люстрациях Восточной Европы и напомнить между тем нашим слушателям, что говорим мы с журналистом Александром Бауновым и историком Никитой Петровым о люстрации, которая вроде бы как снова сейчас начинается на Украине, которая совсем забуксовала у нас в России, и о том, чем это все грозит или не грозит нынешнему режиму. Мы вернемся буквально через несколько секунд. И снова здравствуйте, программа «Археология» в студии Сергея Медведева. Говорим мы о люстрации, операция «Люстрация». Люстрация, которая прошла на Украине, не прошла еще, а была объявлена в пакете законов 9 апреля. И о том, в какой степени она может состояться или не состояться в России. Вопрос вот какой. Такой, позвольте мне здесь вот с нашими гостями, напомню, журналист Александр Баунов, историк Никита Петров, выступить неким адвокатом дьявола. А нужно ли вообще нам знать прошлое? Вот с точки зрения государства, зачем? Почему вот не прийти к некому консенсусу, что мы закрываем эту книгу, даже для кого-то это, пускай, это страшная книга. Вот, и вот мы начинаем работать от некого нуля. Ведь, наверное, очень часто был такой соблазн в странах, которые вставали перед проблемой люстрации. Зачем бередить прошлое, скажут нам сейчас.
Даже
Никита.
Даже самое разтоталитарное... И раз полицейское государство все-таки выстраивает некую схему прошлого. Потому что это есть та связующая цепь и поколений, и неразрывности истории. Другое дело, хотим ли мы знать прошлое таким, каким оно на самом деле было, или мы выстраиваем некие симулякры, то есть некие модели прошлого. Вот здесь как раз с моей точки зрения и есть момент истины. Вот какое у нас государство, такое отношение к прошлому и к архивам. Вот это вот нежелание открывать, прятать и желание создавать какие-то фейки, оно как раз говорит о недемократичном характере современного российского государства. И любое другое государство, которое уходило от тоталитарных порядков, как, скажем, страны Восточной Европы, а сегодня мы видим Украину, что делает прежде всего? Открывает все тайны того прошлого режима. Это необходимо сделать только для того, чтобы люди понимали, от чего они ушли и к чему они хотят прийти. Иллюстрация – это ведь на самом деле не наказание кого-то. Это всего лишь навсего открытие того, что раньше было тайным. И самая чувствительная часть этой иллюстрации, из-за чего, собственно, и большинство споров, и копии ломаются, это, конечно, открывать ли дела агентов, открывать ли так называемые досье, то есть дела оперативной проверки, разработки, которые велись органами госбезопасности в последний период деятельности КГБ. И мой ответ, безусловно, открывать. Если мы не хотим повторения, и если мы хотим нормального морального климата в обществе, мы должны, конечно же, от этого шпионства и полицейщины уходить навсегда.
То есть здесь несколько слоев, да? С одной стороны, чисто прагматические, да, в смысле, так скажем, устойчивости, стабильности. Или, вот скажем, нет, вот здесь я хочу, как раз хочу поднять вопрос. А насколько это способствует социальному миру? Насколько это способствует стабильности общества?
Как ни странно, способствует. И мы это видим на примере открытия материалов Штази, которое было сделано очень грамотно и на самом деле очень демократично и правово. Ведь там за основу взяли не просто взять и опубликовать все имена агентов. Это огромное число людей, которые сотрудничали на тайной основе со Штази. Нет, там пошли от человека. Они сказали, каждый имеет право знать, велось ли на него тайное досье, кто, собственно говоря, против него работал, кто на него писал документы, кто отравлял ему жизнь. И вот это и было иллюстрацией. Человек приходил в архив, в очередь сначала выстроилась, ознакомливался с этими материалами, понимал иногда про своих соседей, иногда даже про близких людей, но мир не перевернулся. Общество стало лучше, потому что люди поняли, кем быть не надо и на какой основе не нужно строить свои карьеры.
Саш, вы согласны, что вот эта часть про программы очищения общества? И что вообще, так скажем, что нужен некий моральный слой, некий моральный договор в обществе относительно того, что, ну вот, вычищается это скверно прошлого, тоталитарного прошлого, в том числе на уровне отдельного человека, его грехов, прегрешений перед своими соседями, перед своим ближним, или то, как он пострадал от других. И вот на этой морали, только на этой морали можно строить будущее.
Ну, что касается агентов, так сказать, неправедно действовавших спецслужб, какая-то довольно очевидная вещь, что если режим поменялся, и ты работал против сограждан, сотрудничал с каким-то режимом, который исчез, так, не знаю, с франкистской Испанией, с Пиночетом в Чили, с ЕПГ в Германии, да, то это твой риск. Ты не понимал, что этот режим хрупок и не вечен. Ты сделал все ставки на него, предпочел, так сказать, выгоды сиюминутного сотрудничества с этими людьми, там, скажем, репутационным риском. Ну, это же, не знаю, в бизнесе, банки, да, пожалуйста, вот банки, которые нарушали санкции против стран, находившихся под санкциями, против Ирана, допустим, да, это был их риск. Они решили заработать на Иране, который находился под санкциями, но понимая, что это все может выйти наружу, кончится штрафами и какими-то потерями, может быть, уйдут от них какие-то компании, когда это всплывет. Вот люди, в конце концов, наверное, могли отказаться. Трудно. Другое дело, что у нас существует некоторое очень смутное представление о том, что такое иллюстрация в Восточной Европе, и иногда, так сказать, она представляется нам более массовой и безоговорочной, чем она была на самом деле. Потому что если спросить, ну, там, не знаю, среднего, даже не знаю кого, средние люди наши не так много об этом думают, но тем не менее есть представление о том, что все бывшие коммунисты, не знаю, там, все бывшие комсомольцы в Восточной Европе, все бывшие сотрудники чего бы то ни было связанного с старыми режимами, так или иначе были, не знаю, профессора, преподаватели коммунизма и так далее, так или иначе были отстранены или потеснены, что, в общем, конечно, не совсем так, потому что какую страну ни возьми, к власти в 90-е вернулись коммунисты. И бывшие коммунисты, да. И бывшие комсомольцы, и, пожалуйста, и
ну, Польша тоже.
Да, Лешек Миллер, премьер-министр Польши в середине 90-х, человек, который делал коммунистическую, до этого комсомольскую карьеру, был
Квасневский
членом,
затем.
Да, совершенно верно, был участником круглого стола с оппозицией, с солидарностью, но был участником круглого стола со стороны режима Ярузельского, да, он стал премьер-министром Польши в его через 2 года после того, как в Польше ПОРП потеряла власть. Квасневский, который 2 раза избирался президентом, при этом в 1995 году он на выборах победил Валенсу. Он коммунист и комсомолец.
Да, Литва.
Литва, собственно, прямая преемственность. Да, первый секретарь Компартии Литвы Брозаускас стал первым президентом демократической Литвы. В Болгарии в середине 90-х к власти вернулась соцпартия, которая не, так сказать, не отрицала преемственности с болгарской компартией, которая так и называлась.
Ну, то есть, да, масштабность
Пырванов, этого... который 2 срока потом избирался президентом, он абсолютный коммунист и комсомолец. И даже агент, как выяснилось потом, да, по крайней мере, при открытии архивов окончательно. А, то есть не было запрета на профессию, не было запрета на политическую деятельность. И мы понимаем, почему. Потому что мы имели дело с тоталитарными обществами, которые представлялись гораздо более прочными, чем оказались в реальности. Когда человек проживает свою жизнь в тоталитарном обществе, и при этом это не какое-то, ну, совсем людоедское тоталитарное общество, которое вот ежедневно и массово совершает кровавые преступления, а, ну, скорее, так сказать, такая серость, да, серая диктатура. У него, конечно, очень тяжелый выбор, если это человек активный, который настроен на то, чтобы делать карьеру, у него выбор, в общем, между диссидентством и так или иначе встраиванием в систему, мы это прекрасно понимаем по позднему Советскому Союзу. Одно дело гитлеровский режим, который был очень недолог и очень быстро вступил в войну и перешел к массовым преступлениям. У него не было вот этой мягкой фазы, да? И другое дело режимы, которые длятся поколениями. И там, конечно, не все были готовы сделать этот выбор. И, в общем, в той же Болгарии, в той же Польше и в том же Советском Союзе сложилась ситуация, когда... очень большое количество порядочных людей так или иначе, ну, вступили в партию, вступили в комсомол, были вынуждены,
ну,
работать,
да, Саш, но мне кажется, внутри режима. В основном иллюстрация касалась не просто членства в партии, а как
бы, ну, разумеется, да. Это то, с чего я начал. Да, мы различаем ситуацию агента, доносчика, человека, по доносам которого там люди попали в тюрьму.
Ну да, и просто лояльного гражданина,
партии,
да, Александр говорит, просто хотел делать карьеру. Никит, вот с вашей точки зрения, где из восточноевропейских стран или везде, если вы так считаете, иллюстрация была успешна, способствовала социальному миру и, собственно, общество пошло дальше в будущее?
Ну, во-первых, конечно же, это, с моей точки зрения, наиболее удачный и почти идеальный пример – это Восточная Германия. Неплохо в Чехии. Мне сложнее сказать о Болгарии и Польше, но, по крайней мере, процесс идет, и я замечу еще другую вещь, вот, о которой говорил Александр. Вот когда ненадолго возвращались люди из прошлого, они, конечно, не могли кардинально поменять ситуацию, но они заметно тормозили цивилизованное открытие архивов.
Ну, это касалось их просто.
И да. это действительно была все время какая-то идейная борьба, парламентская борьба, когда какие-то фракции предлагали открывать архивы, а те, которые ненадолго возвратились, они понимали, они уже не могли повернуть ситуацию окончательно вспять. Но палки в колеса ставили.
Это был проект власти, иллюстрации, или проект диссидентов? Потому что вот я понимаю, что в очень большой степени диссиденты. Вот я вспоминаю то, что в ГДР, ФРГ. Да, потому что, как я понимаю, ФРГ при объединении, Кольт тот же был против иллюстрации.
Ну, правильно.
Это настояли ГДР, правозащитники ГДР настояли на том, что это включили в договор об объединении.
Потому что очень часто у людей из вполне благополучного правового и буржуазного общества возникает некое искушение, от чего мы будем это открывать, чего мы будем мутить воду, зачем нам сейчас вносить в общество вот эти все, я бы сказал, такие будирующие факторы. Может, ну его как-то само рассосется. На самом деле нет. Здесь в данном случае, к счастью, победил правовой подход и справедливость, нежели вот такой вот, я бы сказал, бюрократический рационализм. И в этом есть выигрыш. Потому что мы понимаем прекрасно, что люди должны различать добро и зло и понимать, что было хорошо, а что плохо. Иллюстрация ведет, на самом деле, не высветить коммунистов. Коммунисты, вон они все. Достаточно открыть газету «Правда», и все составы Центрального комитета партии, областная печать вам дает составы обкомов, районная печать вам дает составы райкомов. Никто не скроется из коммунистов. С чекистами, с их тайной агентурой все, конечно, по-другому. Вот здесь действительно есть та сила, которая в нашем советском обществе строила свою власть на нелегальной основе. Потому что они все были скрыты, их решения были тайны. как, впрочем, и партийных органов.
То есть,
и
вот это на вот самом это деле самая это чувствительная
управление
часть.
Из-за кулис, что называется. Почему для нас архивы так важны? Угу. Ведь мы же не буржуазное демократическое общество, где многие решения были ясны, прозрачны и всем известны. У нас была масса подзаконных тайных актов, масса всяких инструкций и масса людей, которые проводили эти решения в тайне, опять же. То есть мы на самом деле просто не подводим черту прошлому, но мы на самом деле и возвращаем нам истинную память об этом прошлом, когда открываем архивы.
Ну и плюс, я думаю, здесь же еще вопрос то, что это делалось на наши с вами деньги.
Ну,
это не частное дело. Вся эта слежка, вся эта репрессивная аппарат существовал на деньги налогоплательщика.
Это, единственная и самая главная причина, почему мы говорим о том, что мы вправе знать. Потому что это действительно
это не частное дело одного
гражданина и каких-то людей из государственных структур. Это то, что делалось от нашего имени, и это то, что делалось против нас. И на наши деньги причем.
А вот вы здесь, кстати, упомянули, я подумал, здесь очень интересно, почему именно у Путина может быть такое нежелание идти на большую иллюстрацию. Мы поговорим еще позже, естественно, о России. Но вот я вспоминаю этот эпизод знаменитый, распиаренный, когда он с пистолетом в руках защищал от разъяренной толпы в Дрездене архивы не что-то, а архивы Штази. То есть фактически он стоял на пути вот этой самой иллюстрации.
Ну, на самом деле, все равно речь шла все-таки об архивах не Штази.
По-моему, архивы Штази.
Нет, документация...
Это была документация
старшего офицера связи при Дрезденском окружном управлении Министерства госбезопасности ГДР. Это были бумаги советских офицеров госбезопасности, которые были, там был небольшой аппарат, в каждом из административных округов Германии были представительства, которые назывались старший офицер связи, был начальник у Путина генерал, была эта вот команда, которая, собственно говоря, маскировала свою деятельность незначительными должностями, но они были именно тем связующим звеном между КГБ в Москве и региональными отделами Штази. А в Берлине, естественно, в Карлсхорсте сидела основная публика, которая уже контактировала с МФС.
Есть же объяснение, почему как раз в иллюстрации, ну, на иллюстрацию решились в большей степени в ГДР. Именно из-за слияния стран. Восточная Германия не нуждалась в такой степени в тех кадрах, которые она унаследовала от социалистического прошлого, потому что была Западная Германия, и все, так сказать, кадровые пустоты были заполнены управленцами
мало
из Западной Германии. Другое дело, та же Польша или Венгрия, где, так сказать, не было своей буржуазной половины, и нужно было... Все люди с сколько-нибудь серьезным опытом управления так или иначе были связаны с властью, и, соответственно, нужно было их как-то использовать.
Ну, это на верхнем уровне, но, скажем, на уровне регионов, на уровне земель все-таки оставались там и полицейские вакансии, и учителей, и так далее.
На уровне земель и сотрудники нацистского аппарата оставались.
Ну, там, да, там была гигантская совершенно переаттестация, по-моему, много лет она шла и в полиции, и в армии, и в образовательной системе.
Каждый госслужащий должен был подать заявление... Сотрудничал ли он тайно раньше со Штази? Кто подавал это заявление, он оставался на службе, все, он открыл себя для контролирующих органов, и понятно, что этот человек становился неуязвим для какого-либо шантажа. Все, это и есть, кстати говоря, освободиться от прошлого для каждого конкретного человека.
Кстати, это очень хорошо, когда...
Кто не подал такое заявление, а в народной армии ГДР ряд офицеров такие заявления не подали, кончилось тем, что когда... Это выяснилось, их просто уволили. И правильно сделали, потому что он на самом деле не годен для службы. Вот кто подал, было понятно, что очень многие люди ведь режимами и ГДРовским, и советским в нашей стране были заставлены это делать. Ведь надо тоже понимать, что эта вербовка, это не была часто добровольным актом.
Я так понимаю, что она часто
большая
была формальным. Человек мог соглашаться, но при этом
нет,
ничего не
формально,
делать.
Нет, что значит формально? Если бы он соглашался и ничего не делал, его через пару недель исключили бы из агентурной сети. Это как балласт и вот ничего не делающий. А на самом деле... Речь-то идет о том, что часто принуждением, на компрометирующих материалах, угрозами сломать карьеру и посулами помочь в карьере, и люди действительно проявляли слабость. И это, нельзя этих людей судить строго. Но для чего иллюстрация? Для чего открытие этих вещей? Только для того, чтобы человек больше уже никогда не был поставлен перед таким выбором. Но тогда как управлять стороной, скажет любой чекист?
Ну да.
Мы же тогда не можем на самом деле ничего... И вот это и есть, кстати говоря, водораздел,
да,
который
тут я согласен.
Действительно очень серьезный.
А вот я хочу сейчас еще Сашу спросить. Я знаю, что вы в Греции работали, занимались Южной Европой. А вот в странах Южной Европы было что-то подобное? В Греции после черных полковников, в Испании,
полковники
после Франка?
Полковники как раз были тем самым коротким периодом, да, когда можно было пересидеть. Все-таки это всего 5-6 лет.
А после Франка
в Испании? После Франка там гораздо более интересно все, потому что с одной стороны режим, конечно, стал смягчаться. Франко фактически отстранился от там, управления экономикой и так далее. С другой стороны, то есть там было тоже две части. Там были фалангисты, вот эти идейные франкисты, которые рассчитывали на то, что ничего не изменится. И, так сказать, была часть, которая считала, что ну, режим, конечно, совсем уже устарел. И к моменту, когда Франко умер, вот была эта посредническая миссия короля, то, что в Испании называется «La Transición», да, период, вот, период перехода к демократии. Когда этот вопрос решался, что делать, собственно, с франкистами? Идейными. Ну, идейные франкисты власть потеряли довольно быстро, но общее отношение к вот расколу общества, да, оно было довольно как раз из тех, которые, наверное, вы не приветствуете. Довольно долго испанцы говорили, ну, давайте забудем и не будем вспоминать, да, вот это самое, не будем ворошить прошлое, потому что все, вот это закончилось, диктатор умер, давайте, значит, строить новую Испанию, двигаться в Европу. И если сейчас приехать в Испанию, то общее атмосфера, я имею в виду, ну, школьные учебники, что стоит на полках книжных магазинов, вообще, что говорят испанцы, если их напрямую спросить про период Франко, общее ощущение такое, что в гражданской войне в 30-е вообще победили республиканцы. То есть Франко осужден всесторонне, значит, на полках книжных магазинов исключительно книги про то, какой Франко был диктатор, и про его жертв. Позитивно высказываться о Франко не принято публично, только внутри церкви это делается, потому что были мученики, христиан, ну, так сказать, всякие епископы, аббаты, монахи, расстрелянные там коммунистами, ну, левыми вообще. Церковь как-то их чтит. А так вот на уровне гражданском этого практически не происходит. Но все-таки жестких люстраций и такого вот сразу жесткого осуждения не было, потому что, ну, это отчасти потому, что режим был довольно мягким под конец. Там были рецидивы, когда под сам уже старый Франко в 73-м году расстрелял нескольких басков, которые там обвинялись в терроризме. Вся Европа его просила этого не делать, потому что, по сути, Испания уже была частью Европы неформально на тот момент, но, тем не менее, вот он, человек со старым мышлением это сделал. Вот. Но это тот случай, когда люди сказали на первый период, по крайней мере, что мы забудем. И действительно, довольно много лет это выглядело так, что никто никого не осуждает. То есть это было прикрыто.
Это было мнение Александра Баунова. Напомню, что вы слушаете программу «Археология». Это программа Сергея Медведева. И мы прервемся буквально на несколько секунд. Ну, здравствуйте, программа «Археология». Обсуждаем сегодня люстрацию. Люстрация в Украине, люстрация в странах Восточной Европы, Южной Европы и возможность ее или невозможность в сегодняшней России. У нас в гостях журналист Александр Баунов и историк Никита Петров. Ну, человек говорит о многих вещах, как сказал один француз, но с аппетитом он говорит только о себе. Так вот, давайте поговорим о России. Возможно ли люстрация была в России в 91-м году? Возможно ли она будет в будущем? Ну, вот, кстати, что я подумал, Никита, что первая люстрация-то у нас уже была при большевиках. 17-й год, собственно, люстрации целые сословия подверглись, классы. Все эти лишенцы.
Это неправильно.
Это не люстрация?
Так нельзя говорить. Дело в том, что при большевиках были расправы по классовому признаку, по идейному признаку, когда, в общем, терроризировали и убивали не только, между прочим, представителей так называемых «бывших» в кавычках, но и даже своих вчерашних попутчиков, тех же левых эсеров. Все так называемые антиленинские партии. То есть зачищалось политическое пространство для монопольной власти одной партии. И мы знаем имя этой партии. Сначала РКПБ, потом ВКПБ, потом КПСС. Но это на самом деле даже нельзя и отдаленно считать люстрацией по одной простой причине. Цель была не открытие и изучение прошлого, не подведение итогов прошлому. Цель – расправа и конструирование будущего на иных принципах.
Совершенно иное.
Безусловно, когда выяснялись агенты царской охранки, которые действовали в рядах большевистской партии, что с ними делала советская власть, если мы говорим слово «люстрировать», это значит просто рассказать в газете о нем. Его просто убивали, его судили и убивали, как того же Малиновского. То есть, понимаете, на самом деле это немножко другая вещь.
Хорошо, оставим это, перейдем в 91-й год.
Было, вот это, конечно. У нас была возможность такая, у нас был такой шанс. Но опять же...
Осенью 91-го сразу
нет,
после...
Нет, это, конечно же... Не осень 91-го, это скорее начало 92-го года, тогда, когда в Конституционном суде шел процесс, так называемый по делу КПСС, да. На самом деле о проверке конституционности указов Ельцина о запрете деятельности КПСС. Вот тогда надо было действовать. Но очень быстро, я бы даже не сказал не консервативные, а такие охранительные силы очень быстро провели закон об оперативно-розыскной деятельности, который возводил сведения об агентуре в ранг государственной тайны. И вот это как раз прекращало ту деятельность, направленную на открытие архивов, на открытие материалов советской госбезопасности. Здесь нужна была законодательная инициатива. Но не мне же вам рассказывать, какой был тогда, в 92-м году, Верховный Совет. И чем этот Верховный Совет в 93-м закончил.
Ельцин с президентскими указами, когда Ельцину было нужно, и он мог...
Ну, это уже и была обстановка противостояния с Верховным
его
Советом.
Его отношение к люстрации вам известно? Я где-то вот читал, что он говорил так немного иронично, но тогда я первым должен ей подвергнуться.
Ну, об этом чаще всего и говорили, потому что, вот смотрите, говорят, у вас президент, это бывший кандидат в члены Политбюро. Если начнете люстрацию, начинаете с него. Ну, как раз вопрос здесь в том-то и заключался бы, что можно было вполне относиться не к запретам на профессию, вот как к императиву, а вполне можно было относиться просто к открытию правды. Ельцин и его прошлое было всем и так известно. Угу. Ну, открой газету «Правда» или «Уральский рабочий», где описаны его шаги карьерные как секретаря обкома. А вопрос-то здесь был в другом. Надо ли открывать все материалы и все архивы? Вот здесь нужен был, конечно, указ Ельцина. Ну и тогда была идея, я помню, ее обсуждали и мы в мемориале, и выдвинул ее как такой, вот я бы сказал, мотор Владимир Буковский. Мы написали такую бумагу. Как раз на имя президента, о том, что нужно создать международную комиссию по архивам. И все архивы предоставить в распоряжение этой комиссии и изучать советское прошлое. Так что сказали в Кремле по этому поводу? Мы что, это как-то унизительно, мы что, сами не можем разобраться со своей историей? Выяснилось, что не можем. Вот выяснилось, что не можем. А вот тогда нужно было, конечно, действовать. Но, к сожалению, знаете, как говорится...
А возможно ли был в тот момент действительно законодательный запрет? Он как-то очень коротко и невнятно был, да, на КПСС и КГБ.
Но ведь никто не запрещал занимать должности людям из этих организаций. Мы ведь часто очень, когда обсуждаем тему, мы путаем саму люстрацию, саму идею открыть тайные пружины управления прошлым обществом с уже запретами на профессию. Запреты на профессию наступают для тех людей, кто приступал закон и кто действительно нарушал права человека. То есть, конечно, член Верховного суда, который раньше осуждал людей по статье 70 за так называемую антисоветскую агитацию и пропаганду, он, конечно, не должен занимать место в судейском сообществе, это очевидно. Но даже когда мы говорим о секретарях обкомов, мы должны понимать, какова его роль была в перестройку, в момент перехода к демократическим формам правления. Здесь же есть определенные личные заслуги. Это все равно, что мы будем все время шпынять какого-то человека за обстоятельства его прошлого, а он уже давно деятельным своим раскаянием доказал, что он уже другой. Мы же не должны этого сбрасывать со счетов. Поэтому здесь вот эти вот, я бы сказал, упреки Ельцина, они были весьма демагогические. Он своей деятельностью уже перечеркнул свое советское прошлое и свое кандидатство в члены Политбюро. Даже тогда, кстати говоря, когда в 87-м году выступил на пленуме ЦК, да, и критиковал Горбачева и тот курс, который, как ему казалось, слишком непоследователен.
Это мнение Никиты Петрова. Александра Баунова хочу спросить. Вот если бы тогда, в 92-м году, возможно, была бы действительно реальная иллюстрация. Ну, все вот иначе было бы.
Мы видим,
у нас была бы другая Россия.
Ага.
Как вы считаете, альтернативная история?
Мы выяснили опытным путем сейчас, что иллюстрацию, оказывается, понимают двумя образами. Есть в широком смысле, понимаешь, широкое понимание и узкое понимание. Широкое понимание действительно что-то вроде запрета на профессии, изгнания всех отовсюду. И это миф, довольно живучий, кстати, о том, что якобы что-то такое происходило в постдиктаторской, там, Восточной Европе, в посткоммунистической. А иллюстрация в узком смысле – это правовое действие, да, когда тайное становится явным, и из этого явного выбираются действительные преступления. Когда сотрудничество или делание карьеры какого-то человека в период диктатуры или в период тоталитарного правления не просто, так сказать, сводилось к исполнению каких-то, ну, функций работы внутри государственной машины, да, а приводило к незаконному
не знаю, осуждению, да, к незаконной гибели, к незаконной потере кем-то свободы, имущества, гражданства, да, вот такие вещи. И, конечно, люстрация в узком смысле была вполне возможна. Ну, каким бы долгим ни был Советский Союз, там, 3-4 поколения, сколько он занял, как считать, да, но все-таки людей, чьи действия непосредственно привели к там, неправовым осуждениям, не так много.
Ну, да,
речь
да,
шла о, тысяч, о тысячах, это не миллионы, это не сотни тысяч даже. Поэтому таких людей, по-моему, можно было выявить. Там другой вопрос, и, наверное, это изменило бы атмосферу, и, наверное, это бы сняло проблему открытия архивов сейчас, да, потому что если бы эти люди были выявлены тогда, то, по крайней мере, понятно, что и сейчас есть агенты, и их прячут, и с этим ничего не поделаешь, но, по крайней мере, с агентами из прошлого, ну, уже не имело бы смысла возиться, если бы тогда люди, действовавшие на тот момент, так сказать, эти имена были бы так или иначе известны. Но поскольку вот Советский Союз был длинной диктатурой, и множество, почти вся, унаследовал почти всю элиту от прежнего режима, она, естественно, боялась, что придут вот эти диссиденты, там, демократы, общественность, а то и вообще Запад, да, в это их прошлое, и начнет в нем копаться, и этим прошлым их шантажировать. И они на это не пошли.
Но здесь же еще одна проблема есть. Потому что, мне кажется, проблема даже не столько в архивах, сколько в сознании. Вот у нас даже открой все архивы, а люди все равно не станут в это верить. Ну, Катынь, вроде по Катыни все известно более или менее по Катыни. А как бы сейчас обратно закатывают эти сведения, и все равно люди говорят, да там дело не ясно, и поляки себя сами постреляли, чтобы Россию подставить.
Кто-то из депутатов наших, да, потребовал. Да, что да, там, какое да. было требование обвинить кого?
Ну, немцы якобы все это сделали. Да. Нет, вопрос здесь в другом. Да. Дело в том, что общеизвестно, да, документы открыли, это постановление Политбюро, и многие документы открыли. Да и вообще многие вещи, очевидно. Здесь, ну, в другом дело. Главная военная прокуратура, которая вела расследование, оно закрыло расследование, оно подготовило постановление о прекращении дела за смертью виновных. Но оно же не сделало этот документ гласным, открытым. Оно же засекретило этот документ. И мы в мемориале, и мои коллеги, Александр Гурьянов, много-много судов прошли, чтобы открыть этот документ. И ничего не получилось.
А вы его видели? Он физически существует?
Нет,
просто
это документ я не видел. Это документ, который примерно на 70, может быть, или чуть больше 100 страниц. Но это и есть документ, который аккумулирует результаты 14-летнего следствия, который подводит, собственно говоря, все юридические базы, называет, собственно, виновных. Понятно, что этот документ возлагает вину, и по результатам расследования это очевидно, на Кремль, на Сталина, на его окружение. Но Сталин там не назван виновным. Виновными названы лишь верхушка из НКВД. И это на самом деле возмутительно, потому что, во-первых, ГВП боится назвать Сталина преступником, и поэтому секретит документ. Во-вторых, следствие не довело до нужных юридических квалификаций. Так что это было? Это было ведь военное преступление, а ГВП квалифицировал как превышение власти. То есть это стыдно даже открывать такой документ. Поэтому они его даже сейчас секретят не потому, что не хотят нас познакомить с результатами, а потому что им даже стыдно это
открывать. Потому что он настолько малодушно составлен.
Но в эту щель сразу же ринулись, естественно, ревизионисты, которые говорят, вот видите, не все ясно. И выходит масса литературы фейковой, которые просто-напросто, значит,
тут у меня, конечно, оправдывает
Сталин.
Что никакое открытие архивов потоку фейковой литературы и желающих в нее поверить, конечно, не остановит.
Я так не думаю.
Ну вот,
понимаете, на самом деле я прекрасно понимаю, что многие документы, которые уже опубликованы, а ведь действительно много опубликовано документов, связанных с советским репрессивным прошлым, они не стали фактором общественного сознания. Потому что этому препятствует целый ряд государственных деятелей, и этому препятствует государство на своем уровне. Государство ведь сразу же поставило по отношению к истории совершенно, я бы сказал, такой завиральный и, значит, идеалистический постулат. История должна воспитывать. То есть государство сразу поставило историю не как науку, а как некую идеологическую дисциплину. И отсюда, собственно говоря, все наши беды. Вместо того, чтобы сказать, знаете что, история – это есть некое систематизированное изучение тех реальных фактов, той объективной реальности, которая была в нашем прошлом. Ее уже нельзя переписать, это естественно. Но давайте пусть разные люди дают разные интерпретации, если у них есть на это основания. Но факты должны быть общеизвестны. И вот тогда у нас, между прочим, вот этой завиральной литературы Если бы не было зоны молчания, белых пятен, ее было бы гораздо меньше.
Но это еще связано с тем, что мы очень историко-центричное общество. Я редко встречал народы, которые так сильно зациклены на том, что с ними было в прошлом. Ну, в такой степени, как мы, это почти...
Я думаю, что, например...
Ну, греки, да. Армяне, да. Американцы, нет.
А немцы?
Немцы,
которые свою историю изучают... Тщательно и трепетно.
Все-таки.
Я думаю, многие нации, не знаю, там грузины, я не знаю, там в компании там сесть выпить с компанией грузинов, абхазов, там такой пойдет вообще разговор, да, не знаю, до Адама дойдет.
Ну, мы же не должны брать, это... Сергей, в расчет тосты, легенды и прочие, значит.
Нет, ну в том числе байки. История, люди. Нет, ну сейчас здесь не об этом. Здесь не, я в принципе, здесь даже не столько вот о чем Саша говорит, интерес к истории. Меня гораздо больше беспокоит другое. Является ли Россия нацией, способной стыдиться, признавать ошибки, разбираться в собственном прошлом?
Это хороший вопрос.
У нас вообще в истории было когда-нибудь вот такое?
То является, то не является.
Ну, а когда мы являлись?
Местами. У нас совесть проснулась, я бы сказал, было пару лет или несколько лет совести. Вот
в конце 80-х
годов, когда, безусловно, люди... естественно, рефлексировали по поводу огромного числа жертв.
Это было не диссидентское занятие,
это было на самом деле занятие, всеобщее. Удивительно быстро меняется народное настроение. Вдруг сразу, значит, устыдились и сказали, чего это мы вдруг так размякли?
Да.
Мы великая страна, и неважно, сколько у нас погибло. И вот это как раз, вот этот, вот я бы сказал, такой маскулинный комплекс. Кто переживает по поводу прошлого, кто оплакивает жертвы, тот как бы с точки зрения вот этой вот маскулинной культуры,
слабый.
Он слаб, слабак. Поэтому нечего, отринем. И вот сегодняшние настроения, они как раз, я бы сказал, такие пацанские.
Надо идти по головам, это наша история, это наше право, какая бы она ни была.
Ну, и здесь даже, на самом деле, психология футбольного болельщика. Неважно, права твоя страна или нет, это твоя страна, и надо за нее болеть. Вот, собственно говоря, тот конструкт, который сидит или который внедряется в головы, между прочим, с помощью и органов народного образования России.
Ну, то есть выходит, что вот эта тема покаяния последний раз у нас звучала на излете перестройки, вернее, даже на начале перестройки, с фильмом «Буладзе».
Да.
Вот все эти образы выкопа
Сталина. С фильмом «Буладзе» она началась. И где-то в середине 90-х благополучно закончилось, потому что сказали, что в конце концов у нас свой путь, и нам все остальные не указ.
До Путина.
Я могу сказать, перелом произошел в 94-м году. Снова начался, значит, вот тот вот безудержный и безумный культ 45-го года, 9 мая. Если в 93-м-92-м году этого не наблюдалось, то уже в 94-м году мероприятие в июне у Брестской крепости, как раз тогда вновь только-только избранный президент Лукашенко. То есть вдруг заговорили о национальных интересах, и дальше эта трескотня только набирала силу.
Ну, это было связано с, понятно, с чем, в том числе, с, так сказать, с разочарованием. Мы надеялись, что мы на правах победителя коммунизма встроимся в... мировую элиту на равных вместе там, с ведущими западными странами. А ведущие западные страны как-то сказали, а вы вообще кто? Вы второстепенная страна. И началось вот это. Мы сейчас покажем.
Никто не мешал встраиваться. Нужно было на самом деле методично заниматься своей собственной историей, своей собственной экономикой, а не ждать быстрого результата.
Люди надеялись, что это будет очень быстро.
Ну, правильно. И тут же разочаровался, когда увидели, что...
И разочаровались, когда увидели, что это не быстро.
А стол еще не сервирован.
Я согласен. Но, тем не менее, это факт.
Вот это да, как это. Ну,
люди
не знаю,
надеялись,
вот
это... что их примут на равных и очень быстро.
Ну, как-то очень уж Россия слишком быстро и легко разочаровывается. Ну, знаете, я не вижу, значит сильного желания не было, видимо.
Ну, а откуда нам быть
очень взрослыми, если... Обещали ход мороженое, а всего лишь на лошадке прокатиться.
Видимо, не было сильного желания.
Сказал
народ. Ну что ж, я думаю, здесь в любом случае мы обозначили вот эту вот самую коллизию. И действительно выходит на то, на какие-то особенности национального характера. И вот это вот наше постоянное по синусоиде колебание между... возможностью покаяния и, с другой стороны, то, что мы себя считаем слишком крутыми для того, чтобы перед кем-то извиняться и разбираться в собственном прошлом. Ну, вы знаете, мне кажется, что, конечно, сила нации, она прежде всего в извинении, в покаянии, и, скажем, один из высших моментов силы Германии послевоенной, это когда канцлер Вилли Брандт встал на колени в Варшавском гетто, то, чего от него не требовал никакой протокол. Вот. И в этом отношении извинение и покаяние – это прерогатива сильных стран, и я надеюсь, что когда-нибудь Россия найдет себе силы в том, чтобы и извиниться, и покаяться, и разобраться с собственным прошлым, своими архивами, дав доступ к архивам всем, кто хочет этого сделать. Ну что же, я благодарю за участие в этой дискуссии. Журналист Александр Баунов, историк Никита Петров. Я Сергей Медведев. Это программа «Археология». Слушайте Радио Свобода.
Кто был союзником СССР в первые два года Второй мировой войны? С кем и за что воевала Красная Армия до начала войны с Германией? Насколько ценили Сталин и Гитлер международные договоры? В программе «Дежавю» на Радио Свобода принимают участие историки Олег Будницкий и Марк Солонин. В пятницу, 18:30.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9480 и 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».